Везде рост примерно в два раза.
В России дорожает примерно все более чем в два раза. Но это по оценкам РАМИР. У Минфина числа иные.
Мы видим, что экономика развивается темпами более высокими, чем мы ожидали эксперты.
В экономике Путин уже мыслит шестилетками.
Предлагаю обсудить основные направления экономической политики на период до 2030 года, включая укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции.
Пока рейтинг доверия к нему падает после атаки на Курскую область, фиксируют и прокремлевские социологи. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как богатеют россияне. По крайней мере, в этом нас убеждает Министерство финансов России устами главы ведомства Антона Силуанова.
Мы видим, что экономика развивается темпами более высокими, чем мы ожидали эксперты. За первое полугодие динамика экономического роста составила 4,7% роста внутреннего продукта. Это очень хорошие показатели. Видим, что растут инвестиции порядка 8%, растут и реальные располагаемые доходы населения. То есть это о чем говорит? О том, что экономика находится в развитии, и в том числе благодаря бюджетным стимулам, которые мы использовали как в предыдущие годы, так и в текущем году.
Возможно, именно об одном из таких бюджетных стимулов и довольно громкими словами рассказывали «Ведомости» на прошлой неделе.
Участники СВО и работники в сферах активного импортозамещения становятся новым средним классом. К такому выводу пришли аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в статье «Благосостояние населения. Неравномерный рост». У этих групп населения возник эффект лидерства по зарплате. В первом случае он обеспечен высокими выплатами контрактникам, во втором – гонкой зарплат в условиях дефицита квалифицированных кадров, отмечают эксперты.
Что, по всей видимости, в свою очередь улучшило экономику регионов, отмечает Силуанов.
В большинстве регионов, это более 50 регионов, мы видим превышение доходов над расходами. То есть устойчивая такая же картина. Растет доходная часть за счет налога на доходы физических лиц. Мы видим, зарплаты у людей повышаются, соответственно, повышается налог на доходы физических лиц. И это основной сегодня источник формирования доходной базы регионов.
При том, что регионов-доноров, которые не нуждаются в дотациях из центра, чуть больше двух десятков, а на федеральный бюджет ложатся все остальные, плюс аннексированные территории. Контекстуально же Силуанов упомянул войну, полномасштабная часть которой продолжается более 2,5 лет, лишь в вопросе соцвыплат. Президент Путин на совещании по экономическим вопросам на этой неделе взял тот же вектор.
Предлагаю обсудить основные направления экономической политики на период до 2030 года, включая укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции. Экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими высокими темпами. По оценке за первое полугодие валовый внутренний продукт прибавил 4,6%. На 4,4% вырос объем промышленного производства. При этом уже традиционно более высокую планку задают обрабатывающие отрасли. Здесь динамика плюс 8%. Остается сильным и потребительский спрос. За полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8%. Причем отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат.
Обратите внимание, кажется, Путин планирует закончить войну в ближайшие 6 лет. И, кажется, ранее о подобном он даже косвенно никогда не говорил. Между тем, реальная инфляция превышает 70%, подсчитали исследователи холдинга «Рамир». Еще дорожает бензин. Это может быть сезонным явлением. Но именно пока в России сутками горят нефтебазы после украинских ударов беспилотниками, Росстат предпочел скрыть информацию об объемах выпуска топлива. Продолжит Илья Козин.
Снова здравствуйте. Вот вам утро 29 августа. Как говорится,
лучше не стало. Ну, пока и хуже не стало. Слава Господу, прилетов нет.
Это видео, вероятно, снял один из пожарных, который уже третьи сутки подряд тушит нефтебазу «Атлас» в Каменском районе Ростовской области.
Пришел третий.
А на этой записи одно из попаданий украинских беспилотников по нефтебазе в Кировской области. К слову, генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные били по нефтебазам. На этом фоне правительство экстренно засекретило данные о производстве дизельного топлива. И в этом нет ничего удивительного, уверен экономический обозреватель Радио Свободы Максим Блант.
Правительство, безусловно, сейчас пытается каким-то образом купировать панику. То же самое происходило весной 22 года, когда засекретили данные о внешней торговле российской.
Тем временем, уже пятую неделю подряд темпы роста цен на бензин превышают темпы инфляции. Проще говоря, цена бензина растет быстрее, чем цены на все остальное. По данным Росстата, бензин на автозаправках страны с начала года подорожал почти на 6,5% при общем уровне инфляции в районе чуть больше 5%. И скоро россияне в регионах могут ощутить последствия, особенно сейчас, когда приближается момент сбора урожая, и нужды аграриев в топливе возрастают. Следовательно, растет и цена. Но, как отметил Блант, приоритет для правительства России – это расходы на войну, а остальным что останется? Соответственно, есть риск дефицита топлива.
Я не исключаю того, что если удары ВСУ будут наноситься с той же интенсивностью, в каких-то регионах, в Москве нет, но в каких-то регионах, возможно, будет введено нормированное распределение топлива. Ну, то есть бензин по талону, не больше канистр в одни руки, да, заправляться там не больше бак.
Война влияет на экономику цепной реакцией. Сначала растут издержки, потом цены. И согласно подсчетам исследовательского центра РОМИР, реальная инфляция для россиян с начала войны превысила 70%.
Друзья, у меня в руках чек из московского магазина «Пятерочка» за май 2021 года. Давайте посмотрим, как с того времени изменились цены на продукты без учета акций. Начнем с хлеба. Раньше батон с трубями стоил 35 рублей, а сейчас 62. Цена пачки чипсов «Лейс» 140 граммов выросла с 75 рублей до 150.
А потом для ограничения роста цен власти ищут решение. Одно из них – поднять ключевую ставку Центробанка. Это и допустил российский регулятор. В его проекте по основным направлением единой государственной денежно-кредитной политики на период 2025-2027 годов допускается увеличение ставки на 20-22% уже в следующем году. Это значит, что кредиты станут дороже, предприятия будут меньше инвестировать, а люди меньше тратить, что в теории должно замедлить рост цен. Однако, по мнению Максима Бланта, это не сработает, так как на урезание правительственных расходов, то есть расходов на войну, никто не пойдет. Поэтому и инфляцию не остановить.
Ну, отдельный разговор, что рост зарплаты стоит считать с учетом роста инфляции. И вот как раз на это и обращает внимание такой показатель, как реальная инфляция, то есть реальная способность, покупательская способность гражданина. Сколько всего вы можете купить на деньги, которые вы получили после своего труда в течение месяца. И вас, уважаемые зрители, мы как раз и хотим сегодня спросить, а считаете ли вы себя средним классом? Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, вашими числами, это анонимно, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский и приглашенный исследователь Центра анализа европейской политики Александр Каляндер. Александр, здравствуйте. Я сперва к вам обращусь.
Добрый день.
Вот действительно ли инфляция неизбежна, как говорит наш экономический обозреватель? И главное, чьим показателям нам больше верить? Есть Силуанов с Путиным, которые излучают оптимизм. Ну и есть число с реальной инфляцией, довольно пугающее и вызывающее, и, в том числе, вопросы.
Извините, я не знаю, что такое реальная инфляция. Моего образования не хватает на то, чтобы понять смысл выражения «реальная инфляция». У нас есть индекс потребительских цен, есть потребительская корзина, которая там более-менее остается неизменной, или если меняется, то это отражается в данных, и по ней считается инфляция. Естественно, инфляция каждого отдельного человека не может совпадать с абстрактной инфляцией потребительской корзины, потому что у всех у нас разные расходы, и очевидно, что если я домосед, то меня совершенно не беспокоит стоимость туристических услуг, которые входят в потребительскую корзину. А если я вегетарианец, то меня не интересует стоимость мяса. Но в целом по индексу потребительских цен определяется инфляция. Инфляция высокая, тут нечего даже обсуждать, это правда. Вызвана она в первую очередь государственными расходами, которые выливаются в гонку зарплат на фоне нехватки рабочей силы. И вызвана она также льготным кредитованием, которое, в общем, которого в России, особенно с началом вторжения в Украину, стало совсем много. И поэтому Центральный банк, да, пытается ставкой сбить инфляцию, но я тут согласен с Максимом Блантом. Я считаю, что это будет крайне сложно, потому что нельзя, если у тебя бассейн протекает в трех дырках, затыкая одну дырку, ты не можешь решить проблему. Пока будут опережающие огромные расходы бюджета, и пока будет большое количество льготного кредитования за счет государства, фактически тоже за счет бюджета, инфляция будет продолжаться. И инфляция – это налог на граждан. В первую очередь это налог на самых бедных, потому что рост продуктов питания, богатый человек переживает легче, у него еда занимает меньшую часть его или ее трат. Бедный человек тратит на это больше. Поэтому высокая инфляция – это налог на наиболее бедных. Поэтому...
Александр, простите, я вас перебью, но какие перемены вы видите в ближайшем будущем, учитывая анонс Центробанка о повышении ключевой ставки? Ну, предполагается, что уже к сентябрю она будет в районе 20%. Как это может повлиять на текущую ситуацию?
Ну, во-первых, Центробанк ничего такого не обещал. Центробанк не может обещать изменение учетной ставки. Это противоречит всем законам. Но да, намекал, что учетная ставка может подняться, не исключает, что она может подняться до 20%. Если вместе с этим правительство сократит, правительство России сократит льготное кредитование, в частности для оборонных предприятий, то тогда это поможет остановить рост цен. Но пока, насколько я понимаю ситуацию, рост цен обусловлен именно опережающими бюджетными тратами и гонкой зарплат. В России не хватает рабочих рук. Июльская безработица опять была на минимальном за, по-моему, за всю историю уровне. Это 2,4%, при том, что средний уровень безработицы, так называемый естественный уровень, то есть при котором экономика работает без перегрева, в России считается там 4,4 с долями процента. То есть это нам говорит о том, что в России просто не хватает рук. А спрос на руки растет как на фронте, так и в тылу, и поэтому за специалистов идет борьба, бороться за них можно исключительно рублем. И это видно и по повышению зарплат, и по увеличению выплат наемникам на украинский фронт.
Александр, спасибо.
И чем больше людей тем больше они готовы платить.
Давайте мы к Владиславу обратимся, тоже продолжим нашу дискуссию. Владислав, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот как раз фиксируют, да, и провластные источники, и сами чиновники, и не только, что и нехватку рабочих рук, поэтому растет зарплата, то, о чем говорил Александр. И мы отмечаем рост выплат по регионам для контрактников. И вот мне хотелось вас спросить в этом плане, насколько этот фактор стремительного роста зарплат контрактников, а я полагаю, он первичный, в том числе из-за ухода людей на фронт, не хватает рабочих рук в тылу, насколько это влияет вот на те самые показатели о росте доходов населения, которыми так гордятся как раз российские власти, и главное, понимает ли Силуанов, что общие доходы выросли, ну, грубо говоря, благодаря тому, что некоторые граждане поехали убивать?
И Силуанов, и Набиуллина, и Решетников, и Орешкин прекрасно все понимают. Некоторых из них знаю лично, выступали на конференциях в Госдуме. Прекрасно все понимают, но никогда не назовут войну войной, никогда не скажут, что политика президента, санкции, технологическая блокада – работа печатного станка, безумные вливания на войну, на силовиков, из-за которых у нас, обратите внимание, год к году, уже третий год подряд денежная масса в обращении растет на 22-25%. И она выросла более чем на 65% с начала войны. Значит, в этом году она превысила уже 104 триллиона рублей. То есть это товарная, это денежная масса, как в физическом выражении банкноты, так и на счетах компаний, физлиц, на расчетных счетах. На
Вы имеете в виду, простите, грубо говоря, для дилетантов, это деньги, которые люди стали тратить, если я правильно понимаю?
Все деньги, не только тратить, там есть сбережения, но сбережения трансформируются через депозиты в кредиты, потом идут на оборотный капитал компании. Это вся денежная масса в обращении в экономике. Она выросла, значит, на практически 50 триллионов рублей. Товарная масса не выросла вообще от слова совсем. Мы как были экономика бензоколонки, придатком на половину Европы, там и на четверть Китая. Теперь мы не придаток Запада, загнивающего, и Европы. Мы теперь сырьевая колония Китая. 45% торговли России приходится на Китай. Откуда взялись все деньги? Вот обратите внимание, если в 2021 году до войны расходы бюджета составляли 24 триллиона рублей, то в этом году повышен прогноз до 38 триллионов рублей. А следующий год, по моим расчетам, по расчетам других макроэкономистов, по информации из Госдумы, готовится еще повышение на 2-3 триллиона рублей расходов на силовиков, продолжение войны. Вместо сокращения на 2 триллиона, еще 3 триллиона планируют увеличить. И это все как раз-таки так либо иначе необеспеченные деньги, которые бросаются, там, пилятся, воруются, идут на текущее потребление, выплаты контрактникам, мобилизованным между с ними. И вот в этом связи происходит раздувание, конечно, статистики по доходам. То есть, когда у вас были бедные регионы, там, Тыва, Хакасия, Забайкалье, Хабаровский край, да, львиная доля регионов страны, та же самая, например, там, Адыгея, да, в Адыгее сейчас выплата мобилизованным 1,5 миллиона рублей без федеральной выплаты в 400 тысяч. 1,5 миллиона. Зарплата в Адыгее примерно, Карачаево-Черкесии, примерно 30-40 тысяч рублей у большинства населения. Поэтому, конечно, формально ваша статистика красивая. Вот я сейчас посмотрел последний отчет, позавчерашний Росстат, они напишут, что оказывается, никакого кризиса в России нет. Номинальные зарплаты выросли за первое полугодие на 18%. А статистика от искусственно заниженной инфляции в 9%, рост аж на 9,5% реальных зарплат. До 90 тысяч рублей средняя зарплата по стране. Но вот вы у себя проводите на сайте опросы, я получаю огромное количество сообщений от моих знакомых, друзей в регионах. Да? Вижу цифры медианных доходов и прочее. Понимаю, что если убрать людей, кто связан с войной, гособоронзаказом, силовыми ведомствами, органами власти, то реальная зарплата делите на два. Поэтому, но при этом те, кто деньги получили, бегут их тратить, потому что они прекрасно понимают, что цены уже выросли на 71,5%, как заявил холдинг «Рамир». Они, кстати говоря, считают не просто абстрактную инфляцию Росстата по набору там, из 500 товаров и услуг, которые в глаза никто не видел. Они считают, анализируют 15 миллионов транзакций населения, реальные покупки населения там, через Сберкассы, Яндекс.Кассы. И они показали, что рост цен с начала этого года уже больше 9%, только с начала года. Годовая инфляция уже 21,5% на товары широкого народного потребления, а с начала войны на 71,5%. А реальная инфляция меньше 30%, там 27% за 3 года. Поэтому, конечно, реальные цифры страшные, и вот эти вся рисованная статистика, что в России нет кризиса, растет экономика, растут доходы, все что угодно, это касается очень маленькой группы лиц, около там 7 членами семей, я оцениваю, около 10% населения, может быть, чуть больше, не сильно больше, там, 15 миллионов человек. А у остальных уровень жизни падает, потому что никто не платит там по 1,5 миллиона за подписание контракта, либо 2 миллиона, как в Москве, 5 миллионов за первый год службы, если вы выжили. Поэтому, конечно, вот эти деньги, поступая в экономику, они разогревают, спровоцируют спрос. Люди понимают, что впереди скачок цен на все. Автомобили подорожали 2-2,5 раза, запчасти подорожали в 2 раза, техника дорожает, одежда, все растет в цене. И как только люди получают деньги, они даже готовы брать кредит под безумные процентные ставки в 30-40-50% годовых, и даже в микрофинансовой организации по 292%, чтобы купить товар, который через полгода-год подорожает, там, например, на еще там 20-30%, как автомобили из-за утилизационного сбора, который поднимают осенью еще на 80%, и все автомобили будут дороже там, от 300 тысяч рублей там, до 2 миллионов, дорогая машина. Поэтому Это инфляционная спираль, это та самая стагфляция, в которую мы постепенно вползаем. Это то, о чем прямо говорит Набиуллина, о чем говорит Заботкин, Алексей, да, что ни одного, вот, никаких шансов, что ставку в этом году снизят, и что инфляция реально будет как-то не на бумаге, а в действительности снижаться, а инфляционные ожидания наоборот разогнались. Оценочная инфляция по оценке Центробанка, как россияне оценивают инфляцию, не 9%, а почти 15%, и она выросла за июль месяц. Прогнозная инфляция, ожидания инфляционные, уже почти 13% на следующий год. Поэтому реальные цифры еще хуже. Я думаю, что реально рост цен 20-30%, и, как правильно было сказано коллегой, инфляция — это налог на бедных, не просто людей, а именно на бедных. Чем вы беднее, тем вы больше денег тратите на товары FMCG, Fast Moving Consumer Goods, то есть гречка, хлеб, значит, там яйца, молоко, плюс какие-то медикаменты. И у вас из-за того, что еще средний класс и предбанник среднего класса беднеют, вырезаются, становятся, не могут покупать чаще рыбу, там красное мясо переходит на гречку, крупы, яйца и курятину. Срабатывает эффект Гиффина, так называемый макроэкономический эффект, когда люди начинают потреблять все более дешевые товары, потому что на дорогие качественные денег не хватает. И начинается скачок цен на товары первой необходимости. Гречка, картофель, вот яйца, курятина в том году, которые подорожали на, там, официально яйца 60-70%, курятина 30%. Это все был именно этот эффект замещения, ухода в нишу, в белок для бедных, продукты для бедных, и они стали расти.
Куш предложения не хватает. Хочу просто к Александру обратиться. Владислав, простите, мы к вам еще вернемся. Александр, вот до конца эфира хочу еще обсудить, перейти на масштаб немножко побольше взять. Вот Путин заявил на этой неделе, что, ну, грубо говоря, мы так трактуем его заявление, что за ближайшую шестилетку, ближайший срок, если угодно, он планирует завершить войну, причем победно, и в том числе через экономические факторы. А вот не успеет ли бюджет за это время треснуть? Мне тут хочется понять через показатели расхода бюджета, вот насколько расход бюджета опережает события, насколько еще есть запас, есть ли подобные числа, есть ли подобные мнения у вас?
Я считаю, что никаких... Ну, если все идет, как идет, и мы не видим какого-то резкого обвала цен на нефть или еще чего-нибудь, вот при сегодняшних, при текущих условиях, на мой взгляд, до конца 2025 года, даже при условии того, что бюджетные расходы вырастут, а доходы увеличатся меньше, я все равно не вижу ситуации, при которой российскому правительству в следующем году не хватит денег.
Александр, большое вам спасибо. Александр Каляндар был с нами в прямом эфире. Давайте вернемся к Владиславу Жуковскому. Я, грубо говоря, хотел бы с вами ту же самую проблему проговорить. Получается, денег очень много. Денег хватает на войну, которая идет 2,5 года, это не считая ее предыдущей части. При этом компенсация беженцам из приграничных регионов 15 тысяч рублей. Как это стыкуется одно с другим? Как это получается? И можно ли предположить, что все это время можно было и пенсии поднять, и социалку вкладываться, и так далее? Грубо говоря.
Нет, ну, смотрите, народу, населению власть воспринимает россиян как такую скотобазу, как крепостных, подневольных, как дойную корову. Поэтому что поднимать пенсии, зарплаты, когда можно поднять налоги, НДСы, пенсионные возрасты, акцизы, цены на топливо, бензин, дизель, коммуналку, платон. Капремонт, тут надо драть. Поэтому власть понимает, что раз народ терпит, фальсифицирует можно выборы, обнулять конституции, вечно править и пилить, то, в принципе, это их логика такого стационарного бандита, не кочевого, стационарного бандита. Вот. А деньги формально есть. То есть, если мы уберем вообще всю экономику, там, социалку, разваленные жилищно-коммунальные хозяйства, взрывы трубопроводов, там, теплотрасс в Подмосковье, там, по всей стране, то чисто на боевые действия деньги есть. Можно даже в следующем году нарастить с 10,5 там, до 13-14 триллионов рублей расходы на армию силовиков, еще там 3,5-4 это прочие силовики, и довести расходы там, до 14, там, до 17 триллионов рублей на вооруженные силы. Кстати говоря, до войны эти расходы были меньше 5,5 триллионов, они уже утроились. Так вот, но экономика этим не ограничивается. У вас в бедственном положении вся инфраструктура, в бедственном положении теплосети, энергосети. В Москве уже обещают блэкауты, дефицит 4, значит, там, 1000 мегаватт к 2030 году, да, то есть нужно понимать, что денег, на самом деле, ликвидной части, вот эти 4,5 триллиона рублей фонда нацблагосостояния, которые не вложены в акции, в облигации, в депозиты, их всего 4,5 триллиона, это юани и золото, их еще надо умудриться продать, там еще с этим есть проблемы. Да, можно печатать деньги, безусловно, разгонять инфляцию, можно обесценить рубль, я жду рубль за под 100 рублей уже осенью и за 110-115 в следующем году, чтобы реально вот найти эти новые необходимые властям там 5-6 триллионов рублей расходов в следующем году. Но повторюсь, что вот покупательная способность населения из-за того, что реальная инфляция 20-30%, проблемы с китайцами, с переводами, платежами, с поставкой импорта, дефицит товаров, это же не мы придумали. Посмотрите выступление Чистюхина полтора месяца назад в Петербурге на международном форуме юридическом. Он что сказал? Если мы не решим проблему с платежами с Китаем, экономику России ждет крах. Крах – это слово, мы слышим из уст главы зампреда Центробанка первого. Они понимают, что товарной массы нету. Да, деньги есть, но это деньги – это фантики. Это фиатные деньги, которые, если не покрыты товарами, то начинается просто разгон инфляции, никакими статистиками вы не скроете. Поэтому, скажем так, формально можно, конечно, еще нарастить расходы, но ценой того, что все больше будет проблемных зон, хлопки Глогаза, прорывы плотин, наводнения, вот эти плотины гнилые, которые там то в Орске, то в Оренбурге, то там где-то в Карелии. Это вот техногенные катастрофы, вот эта череда, волна катастроф, изношенных инфраструктурных сетей, которые построены были 50, 70, 80 лет назад, будут нарастать. И рано или поздно просто вливать деньги в силовиков, там сейчас 40% бюджета, с учетом расходов на новые регионы, 50% федерального бюджета, может довести до 70%, но жизнь этим не ограничивается, и на все просто вам не хватит. Поэтому я считаю, что нет, денег на самом деле в широком понимании не хватает. Если бы были бы деньги, то они бы не пошли на повышение налога на прибыль, в июне текущего года, еще до прорыва в Курскую область, Минфин и Путин, там, да, и правительство, Путин пролоббировал, что нужно повышать налоги. Повышение НДФЛ, подоходного налога на средний класс, повышение там НДС, введение для упрощенки. То есть нет хорошей жизни. И впереди, на самом деле, по мере интенсификации войны, переноса войны на внутренние российские территории, потребует новых расходов. А где взять деньги?
Понятно, Владислав, что спасибо. И вы знаете, как раз вот большинство наших зрителей проголосовало, что они не считают себя средним классом. И действительно, вот, особенно после вторжения, украинского вторжения в Курскую область, сразу три социсследования ФОМ, ВЦИОМ и Левада-центр показали падение рейтинга Путина. Будем наблюдать за тем, скажется ли экономическая ситуация на этих же самых рейтингах Путина. Впрочем, о новых событиях расскажу вам в понедельник в это же время. С вами будет мой коллега Артем Радыгин, а я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.